Нежданов, давно не бывавший в церкви, забился в уголок между бабами. Они только изредка косились на него, истово крестясь, низко кланяясь и степенно утирая носы своих малюток. Зато крестьянские девочки в новых армячонках с поднизями на лбах и мальчики в подпоясных рубашонках с расшитыми оплечьями и красными ластовицами внимательно оглядывали нового богомольца, повернувшись прямо к нему лицом. И Нежданов смотрел на них и думал. Разные думы. Под низи на лбах украшения из нитей бисера. Ластовицы — вставки под мышками мужской рубахи. После обедни, длившейся весьма долго, молебен Николаю Чудотворцу, как известно, едва ли не самый продолжительный из всех молебнов православной церкви. Все духовенство по приглашению Сипягина двинулось к господскому дому и, совершив еще несколько приличных случаев обрядов, окропив даже комнаты святой водой, получило обильный завтрак, в течение которого велись обычные благонадежные, но несколько утомительные разговоры. И хозяин, и хозяйка, хотя в этот час дня никогда не завтракали, однако тут и прикусили, и пригубили. Сипягин даже рассказал анекдот, вполне пристойный, но смехотворный, что при его красной ленте и сыновитости произвело впечатление, можно сказать, отрадное, а в отце Киприане возбудило чувство и благодарности, и удивления. В отместку, а также для того, чтобы показать, что и он при случае может сообщить нечто любознательное, отец Киприан рассказал о своем разговоре с архиереем, когда тот, объезжая епархию, вызвал всех священников уезда к себе в город, в монастырь. «Он у нас строгий-престрогий», — уверял отец Киприан. «Сперва расспросит о приходе, о порядках, а потом экзамен делает. Обратился он тоже ко мне. Твой какой храмовый праздник? Спаса Преображения, говорю. А тропарь на этот день знаешь? Еще бы не знать. Пой. Ну, я сейчас преобразился, еси на горе, Христе Боже наш, стой. Что есть преображение и как надо его понимать? Одно слово говорю, хотел Христос ученикам славу свою показать. Хорошо, говорит. Вот тебе от меня образок на память. Я ему в ноги. Благодарю, мол, владыка. Так я от него не тощ вышел. Я имею честь лично знать Преосвященного, с важностью заметил Сипягин. Достойнейший пастор. Достойнейший, подтвердил отец Киприан. Благочинным напрасно, только слишком доверяется. Валентина Михайловна упомянула о крестьянской школе и указала при этом на Марианну как на будущую учительницу. Диакон, ему был поручен надзор над школой, человек атлетического сложения и с длинной волнистой косой, смутно напоминавшей расчесанный хвост орловского рысака, хотел было выразить свое одобрение, но, не сообразив силы своей гортани, так густо крякнул, что и сам оробел и других испугал. После этого духовенство скоро удалилось. Коля в своей новой курточке с золотыми пуговками был героем дня. Ему делали подарки, его поздравляли, целовали ему руки. Из переднего крыльца и из заднего — фабричные, дворовые, старухи и девки. Мужики, те больше по старой крепостной памяти, гудели перед домом вокруг столов, уставленных пирогами и штофами с водкой. Коля и стыдился, и радовался, и гордился, и робел, и ластился к родителям, и выбегал из комнаты, а за обедом Сипягин велел подать шампанского и, прежде чем выпить за здоровье сына, произнес спич. Он говорил о том, что значит служить земле, и по какой дороге он желал бы, чтоб пошел его Николай, он именно так его назвал, и чего вправе ожидать от него, во-первых, семья, во-вторых, сословие, общество, в-третьих, народ, да, милостивый государин, народ, и, в-четвертых, правительство. Постепенно возвышаясь, Сипягин достиг, наконец, истинного красноречия, причем наподобие Роберта Пиля, закладывал руку за фалду фрака, пришел в умиление от слова «наука» и кончил свой спич латинским восклицанием «лаборемус», которое тут же перевел на русский язык. «Лаборемус» — «будем работать», латинский. Коля с бокалом в руке отправился вдоль стола благодарить отца и целоваться со всеми. Роберт Пиль — английский государственный деятель консервативного направления. Нежданову опять пришлось поменяться взглядами с Марианной. Оба они, вероятно, ощущали одно и то же, но друг с другом они не говорили. Впрочем, Нежданову все, что он видел, казалось более смешным и даже занимательным, нежели досадным или противным. А любезная хозяйка Валентина Михайловна являлась ему умной женщиной, которая знает, что разыгрывает роль, и в то же время тайно радуется, что есть другое лицо, тоже умное и догадливое, которое ее постигает. Нежданов, вероятно, сам не подозревал, до какой степени его самолюбие было польщено ее обхождением с ним. На следующий день уроки возобновились, и жизнь побежала обычной колеей. Неделя прошла незаметно. О том, что испытал, что передумал Нежданов, лучше всего может дать понятие отрывок из его письма к некоему Силину, бывшему его товарищу по гимназии и лучшему его другу. Силин этот жил не в Петербурге, а в отдаленном губернском городе у зажиточного родственника, от которого зависел вполне. Положение его определилось так, что ему нечего было и думать когда-нибудь вырваться оттуда. Человек он был немощный, робкий и недальний, но замечательно чистой души. Политикой он не занимался, почитывал кое-какие книжки, играл от скуки на флейте и боялся барышень. Силин страстно любил Нежданова, сердце у него было вообще привязчивое. Ни перед кем Нежданов так беззаветно не высказывался, как перед Владимиром Силиным. Когда он писал к нему, ему всегда казалось, что он беседует с существом близким и знакомым, но жильцом другого мира или собственной совестью. Нежданов не мог даже представить себе, как бы он снова зажил с Силиным по-товарищески в одном городе. Он, вероятно, тотчас охладел бы к нему, очень мало было у них общего, но писал он к нему охотно и много, и вполне откровенно. С другими он, на бумаге, по крайней мере, все как будто фальшивил или рисовался, с Силиным никогда.